говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Анна Качкаева, добрый вечер. Выборы в Мосгордуму завершились полным разгромом московской оппозиции. «Единая Россия» одержала тотальную победу. Результат — 3 коммуниста из 35. В московском парламенте все одномандатные округа тоже за единороссами. Впервые в Думе не будет демократов. Результаты голосования впервые очень сильно отличаются от прогнозов. Почти все предвыборные опросы давали хотя бы 3 партиям возможность войти в Думу. И где-то полу даже 4. Многие искушенные коллеги, я вот спрашивала, даже проспорили по бутылке, потому что рассчитывали, что хотя бы 3 в Думе будет. Явка была официально приблизительно такой же, как и на прошлых выборах, хотя многие наблюдатели, наши слушатели, активные интернет-граждане и мои сегодняшние гости в это не верят, описывают многочисленные нарушения, карусели, устранение наблюдателей и прочее, прочее. Результаты выборов, похоже, эйфории не вызывают, кстати, ни у кого, судя по тому, что я сегодня видела по телевизору на всех пресс-конференциях. Лица унылые, и у победителей в том числе, и у мэра Лужкова, который выступал сегодня, хотя и сказал, что не дождетесь, но выглядел без привычного задора, без огонька в глазах, как-то, в общем, так потухший. Вот как раз о выборах, в общем, почти без выбора, оппозиции москвичей и оппозициях мэра наш сегодняшний разговор. Звоните, разумеется, рассказывайте о том, что вы видели, задавайте вопросы нашим сегодняшним гостям. А в студии две дамы, Галина Хованская, которой не удастся попасть в Думу, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Татьяна Малкина, которой уже не удастся вернуться в эфир столичного канала ТВЦ. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый вечер.
Значит, средства связи, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну так что, Галина Петровна, вот, в общем, на выборах можно поставить крест? Совсем?
Знаете, не хотелось бы, но результаты говорят сами за себя. И, к сожалению, к великому, у нас расходятся позиции с председателем Московской городской думы Владимиром Михайловичем Платоновым, который сказал, что если 2/3 москвичей не пришли, значит, их все устраивает. У меня другая точка зрения. Я считаю, что люди настолько разуверились в том, что могут повлиять на результаты выборов, что результаты не будут сфальсифицированы, что они не считают нужным участвовать вот в этом процессе. И это очень жаль, потому что другая реакция – это реакция выход на улицу, демонстрации, протесты и так далее.
Но вас-то мы можем лично вас-то поздравить. Вы так второе место где-то в своем округе.
Да, безусловно, почетное второе место после кандидата от «Единой России» в одномандатном округе. И, в общем-то, неплохой процент за «Справедливую Россию». Но, знаете, у нас там было электронное голосование, так что там было сложнее фальсифицировать результаты. Там «Справедливая Россия» 8,5, ну, вот какой-то такой процент более-менее прогнозируемый.
Погода всё равно не сделала.
Нет, не сделала, безусловно.
Да. А наши слушатели сегодня нам описывали ситуацию. Кто-то там после 6 приходил. Некоторые мои коллеги, немногие, надо сказать, тоже, которые ходили ближе к 8 голосовать, и там, где были электронные урны, они видели, каким номером их листочек опускался. Там у кого-то был 400, а район спальный, где-то десятки тысяч. У кого-то 200-й. И поэтому на форуме люди просто спрашивают, как, говорит, они умудрились, да, еще когда смотрели на то, где они там расписываются, ну, 3-4 подписи на странице, где 20 фамилий. И, естественно, все задаются вопросом, как, говорит, они за полтора часа успели вот эти вот 33% догнать, или сколько там, 35%. Ну, вот мы тоже все задаемся вопросом, вы ими тоже, видимо, можете задаваться. Татьяна Малкина не ходила голосовать.
Нет, ну, зачем? Конечно, нет. Но даже не потому, что я как-то особо разуверилась в возможности повлиять. У меня никогда такой уверенности, честно говоря, не было. И хотя я всегда считала и призываю всех занимать активную гражданскую позицию, в данном случае сам характер выбора, который предлагался мне как избирателю на выборах Московскую Государственную Думу, я не сочла выбором достойного внимания в принципе. Кроме того, извините, внесу злобную ноту свою, раз уж все равно мне эфиры никакие не светят.
Мне кажется, ваши начальники сказали, что не светит.
Мне кажется, что при таком качестве избирателей и фальсификации-то никакие не нужны. Избиратель наш не просвещен, пассивен. Прям так и зовет, мне кажется, весь мир уж точно слуг своих к тому, чтобы всяко над ним понадругаться и поиздеваться. В общем, низкоквалифицированный избиратель. И я считаю, что а москвичи, которые любят Лужкова и все, что связано с ним, мне кажется, вообще достойны своего правителя и правительства.
Любят не Лужкова, а любят так называемую лужковскую надбавку к пенсии. И мне жаль, честно говоря, этих пенсионеров, потому что они не понимают, что это не из кармана и не из семейного бюджета Юрия Михайловича Лужкова деньги. Это деньги из бюджета, которые все мы с вами создаем.
Налогоплательщики.
Да,
и нанимаем.
Если за все эти годы развития нашей демократии и превращения ее даже в суверенную, по ходу дела, мы не сумели объяснить подавляющему большинству населения, откуда берутся деньги, что такое налоги, что такое надбавки и что такое рынок, ну, что делать? Значит, так и надо этому населению.
Да. Ну, Татьяна у нас будет сегодня выступать.
Да,
я
буду сегодня злобная
печально. А я людей всегда все-таки жалею.
Так жалко,
и я хочу сказать, что помимо вот этих бабушек, которые боролись за сохранение своей надбавки к пенсии, ведь был мобилизован весь административный ресурс. Вот говоря одной фразой, это не слабость оппозиции, да, продемонстрировали эти выборы, а силу административного ресурса в полном объеме.
Ну,
потому что мне известны факты.
Все время же, в общем, ее демонстрировали последние годы.
Ну, знаете, ну что было в этот раз? То есть все департаменты были мобилизованы, всем было сказано прийти до 12 часов и отчитаться. То есть школы, больницы, поликлиники и служащие, которые в какой-то степени зависят от мэрии Москвы, они вынуждены были вот таким образом поступать. Я их не осуждаю, но, честно говоря, потому что лишиться работы в кризис, это тоже, согласитесь, это катастрофа иногда для семьи.
Ну,
вот то они есть вынуждены играть в эти игры, к сожалению.
Сегодня господин Исаев, кстати, пожалел так немножко либералов и заявил, что вот очень плохо, что совсем, значит, нет оппозиции в Москве, хотя 30% в Москве, по его мнению, антилужковского электората есть. И кто-то же сегодня сказал, что у оппозиции не было такой пассионарной последовательности, потому что вот кто-то рассчитывал договориться, кого-то раздробили, мы сейчас даже не упоминаем вашу вендетту там с яблоком. У меня нет такого убеждения, что даже если бы у вас у всех, ну, про вас все говорят, что вы пассионарно, конечно, последовательны, но если бы даже все объединились, что был бы какой-то результат. Или я очень пессимистична?
Нет, вы знаете, все-таки уровень фальсификации был достаточно высоким. Помимо того, что была мобилизована административная составляющая, да, ведь всем известны уже факты вброса бюллетеней там, где не было сканеров. Это раз. Второе. Всем известны факты так называемых поездок на машинах одних и тех же лиц. Там даже известна цена вопроса. За 600 рублей. Вот, мне говорили, что этим занималась молодежь. Нет, сегодня вот в эфире одной из радиостанций участник непосредственно этих поездок сказал...
Ну, может, и нам сейчас кто-нибудь позвонит.
Ей 52 года, она вот просто совершенно сознательно решила поучаствовать в этом процессе. 600 рублей она заработала за один день.
А вот технология какая? Некоторые вот сегодня рассказывали, я в интернете читал, что с таким паспортом, с какой-то специальной бумажечкой приходили, кто-то там...
Ну, давали вам бюллетенчики очередные.
Нет, ну а как вот, как человек должен был прийти? Как человек на участке должен был понять, что это вот...
Открепительных талонов огромное количество... на этих
якобы,
выборах.
Да, было напечатано огромное количество каких-то
огромное
ничем
количество.
Не обеспеченных откопительных талонов, какой-то пароль Лужков
существовал.
Да. Неожиданный.
Потом граждане, помимо граждан, еще военнослужащие были задействованы, ну, как всегда. Ну, больницы, роддома, это понятно,
Галина,
всегда.
Галина, ну, если все было как всегда, то чем же все-таки объясняется уж совсем тотальный разгром, во-первых? А во-вторых, если мы называем сообщения о фальсификациях фактами, означает ли это, что все они задокументированы так или иначе, с понятыми, на видео, на как угодно?
Вы знаете, вот сегодня в 4 часа должна была состояться заседание территориальной избирательной комиссии в Восточном округе, где вот этот факт был установлен членами избирательной комиссии участковой с правом решающего голоса. Но этим активным членам избирательной комиссии их окуклили, им не дали сделать ничего. То есть даже особое мнение им предложили написать на отдельной бумажке. Им не разрешили пользоваться мобильными телефонами. У них даже отобрали избирательный кодекс, чтобы они не могли сослаться на норму закона при написании этих бумаг. Но они все-таки засекли и факт вброса, и потом, когда все это подсчитывалось, ну, была просто здоровая пачка, которая вот слиплась, да, известно, с галочками за Единую Россию. Ну, как бы этот факт и есть в одном месте. В Тимирязевском районе тоже был такой факт, да, когда зампредседателя комиссии участковой отдала некой даме пачку, которую она должна была вбросить, она таки ее вбросила. Потом она побежала, там, ну, был скандал. Вы знаете, конечно, через неделю мы сможем все эти факты
систематизировать. Они должны быть собраны для того, чтобы мы
назвали. Ну что, они раньше не были собраны. Раньше были собраны, и суды продолжались.
Очень много нарушений зафиксировали. Так что это ни для кого не новость. А потом была агрессивная избирательная кампания. И вот что меня поражает, вот смотрите, депутаты многие избираются второй, даже третий раз. Я же была трижды, избиралась в Московскую городскую думу. Но неужели за 12 лет нельзя собственный рейтинг приобрести? Ну почему же нужно прятаться обязательно за кепку, за плечи, фотографироваться и так далее? Вот я себе... Для меня это было унизительно. Я никогда себе этого не позволяла, да, прятаться за кого-то. Хотелось идти самой. А здесь, значит, они настолько не самостоятельные, что они через 12 лет должны... опираться на какой-то... быть вагончиком.
Вот, Галин, но они, как вы же не объясняли, из 13 пунктов проблемы с жилищным кодексом Москвы. Вот они поэтому никак и не понимают.
С жилищным законодательством Москвы, да. Которое раньше было лучше, чем федеральное. А теперь действительно, вот я думаю, что это одна из причин нашей неудачи «Справедливой России», что нам не позволили перейти 7-процентный барьер. Это газета и мои брошюры, в которых был вот этот список «добрых дел» в кавычках депутатов Московской городской думы был опубликован. Понимаете, и все основано абсолютно на фактах, на нормах закона. Так что тут уже деться-то некуда. Вот. И факт остается фактом, что Московская городская дума была, а теперь тем более остается придатком исполнительной власти.
И, как показывает, жизнь деться некуда, скорее нам с вами, нежели...
Да,
депутат Московской городской думы.
Татьяна Малкина, Галина Хованская. Мы продолжим сразу после короткого объявления на радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева, Татьяна Малкина, уже теперь бывшая ведущая канала ТВЦ, программы «Ничего личного», и Галина Хованская, депутат Госдумы, но не депутат Московской Государственной Думы. Сегодня со мной в студии мы обсуждаем, вот что же произошло на этих выборах, в общем, без выбора, что у нас с самосознанием москвичей и с позициями мэра. Татьяна, вы в своей статье такой, надо сказать, живой, филитонель, даже зубдробительный, выразительно описали гражданское похмелье и апатию москвичей. Что же это у нас за такой за диагноз? Лужков и москвичи.
Не, ну я, в общем, могу редкий для меня случай процитировать себя. Для меня, я давно уже перестала интересоваться деятельностью, собственно, Лужкова, поскольку чем пристальнее присматриваешься, тем как-то больше ужасаешься уже, прям не знаешь даже, то ли бечь в суд, то ли бечь отсюда. Ну, в общем, что чувствуешь себя таким загнанным в угол. Но меня поражают москвичи, потому что, конечно, москвичи, я считаю, они с гражданской точки зрения находятся просто в коме. И просто в коматозное состояние москвичей, с которыми можно сделать все, что угодно. Говорят, нельзя вот только чтобы подорожали спички, хлеб и водка, но, честно говоря, боюсь, что и спички, хлеб и водка уже не проймут, так далеко зашел процесс. Знаменитое такое вот... Собственно, на что жалуются, да, что в Москве... Московским властям все можно, и никому никогда за это ничего не будет. И понятно, что московская земля, которая есть самая дорогая, как я теперь понимаю, может быть, за исключением некоторых околонефтеносных земель в нашей стране, конечно, является источником чудовищного искушения, и понятно, что не всем удается побороть это искушение, и мы видим, что происходит с архитектурой, и что происходит
Хорошо.
С торговлей и прочее, но это же все делается при абсолютном молчании, в лучшем случае ворчании кухонным москвичей.
Да, и, в общем, ничего и не происходит. И с голосованием тоже в этом смысле ничего не произошло.
И с голосованием не происходит.
Но мэр сегодня мрачен был, мне кажется, не случайно. И вы об этом тоже начали писать в статье, что не хочется участвовать в кампании Травли. И сегодня Newsweek очень большую статью
внезапно
публиковал.
Почему?
Да. По поводу того, что, ну, в общем, с мэром как-то все заканчивается. Потому что, как предполагают журналисты, вы хотя об этом не писали, но эксперты многие так считают, что после такой бесславной кампании, которая была столь административно вопиющей, насыщенной, и, по сути дела, доказавшей, что москвичам все равно, и фиолетово, как вы написали, а любой другой может осуществить все то же самое. Тем более, что какая разница? Ну, единороссов теперь там еще больше в этом парламенте. И теперь ему могут сказать, ну, хватит, уходи. Вот у вас какое по этому поводу мнение? Это действительно начало такого финала, конца эпохи? Или это всего лишь желание некоторых групп, как-то пытающихся сформулировать это ощущение?
Ну, не мы будем решать эту проблему. Да, понятно, что это будет решаться в Кремле.
Не принято, чтобы горожане, да, решали проблему мэра.
Вот,
у нас.
И действительно, да, у него еще где-то, по-моему, 1,5 года, если я не ошибаюсь. Но все в мире заканчивается. Юрию Михайловичу 74-й год пошел.
Ну, он, слава богу, у нас тьфу-тьфу.
Он на оперативной работе, вообще, строго говоря, 65 лет – это порог возрастной для государственных служащих.
Но он незаменимый.
И
боятся его
можно
менять.
Было пойти в законодательную власть как раз, делиться своим богатым жизненным опытом, там, законотворчеством заниматься. У нас есть очень достойные люди там, в возрасте 77 лет и старше.
Ну вот
там,
как раз 12-й Владимир Владимирович заменит на посту руководителя «Единой России». Тоже же возможно?
Да, все может быть. Но если в законодательном собрании можно в таком возрасте находиться, думать, там, размышлять, писать и так далее, то на оперативной работе, конечно, это уже предел. Вот. Но здесь для меня предел не только возрастной, но и морально-этический есть момент. Не хотел бы эту тему развивать.
Ну да, да, потому что все мы помним про суды.
Не так давно, да.
Все боятся говорить про старика Батурина. Да.
А вы еще не судились, Таня.
Нет, я пока не судилась. Слушайте, у меня все-таки мелкая сушка, маргинальная журналист. Я вот хочу сказать, Ань, что с моей точки зрения, конечно, кончается. Вот к вопросу о возможностях там еще... в 74 года или 75, да,
74
году еще активно думать и писать. Я думаю, что просто амортизация очень сильная. Вот я, например, тут уже происходит не только в смысле оперативной работы, но и в смысле интеллектуальной. Вот я купила несколько дней назад книгу, думаю, что последнюю книгу, ну, в смысле последнюю по времени, позднейшую книгу, простите, позднейшую по времени. И, надеюсь, мы еще многим насладимся книгу Юрия Михайловича Лужкова. написанную им в соавторстве с Семеном Матвеевичем Линовичем, книга, которая называется «Очень сильно. Искусство, которое нельзя потерять» с восклицательным знаком. Имеет подзаголовок такой: «Народные художественные промыслы России, двоеточие, расцвет, упадок, перспективы возрождения». Книга роскошная, вот я вам ее показываю, да, вы можете видеть, с потрясающими иллюстрациями, вся на мелованной бумаге.
Сейчас мало выходит.
Да, выпущена колоссальным по нынешним временам тиражом 5000 экземпляров, не вполне ожиданным для меня издательством «Московские учебники». довольно много стоит. Вот. Тут очень много текстов. Вы знаете, я даже призываю вас, давайте мы поддержим старика Батурина финансово, давайте мы все пойдем вот в магазин «Библиоглобус», я точно знаю, она есть, это дорогая книжка, но мне кажется, она того стоит, потому что она совершенно феноменальная, мне представляется. Не забудьте, вот она называется «Искусство, которое нельзя потерять», восклицательный знак, Лужков Линович. Тут потому что, знаете, ее описать трудно. Ну, вот давайте я вам зачитаю очень быстро такой вот одну из страничек перед главой, которая называется «Иллюстрация к главе 3». Она издана роскошно. «В стране была полностью разрушена инфраструктура сбыта советского периода, и сокровища национальной культуры были неизбежно вытеснены с подарочного рынка Москвы и России. Последним прибежищем изделий народного искусства остался сувенирный рынок. Они продаются на обочине, на уродливых развалах, в сувенирных ларьках и магазинчиках, большинство которых невзрачны и убоги. Во всех перечисленных местах торговли и в 4-5 более приличных магазинах они соседствуют с китчем, сувенирами китайского производства, контрафактом, которые занимают 85-90% этого рынка». Ну и так далее. Вот это человек, который строит в нашем городе рыночную экономику. Да? Даже, мне кажется, комментировать это не надо. Особенно если вас беспокоит, собственно, судьба вот этого вытесненного на обочину агрессивным китайскими сувенирами народного искусства. Если вы соскучились по семеновской матрёшке или вот, знаете, по такой вещи, сейчас я открою, потому что, ей-богу, не знаю даже, что это такое. Называется «Кодомский Венис» или «Кадомский», извините, если неправильно. Вот. На этот случай в книжке есть специальный раздел, в котором, собственно говоря, перечислены адреса конкретных магазинов, которые торгуют этим счастьем.
Да, вот хорошо бы мэр заглядывал на сайт про утраченные московские.
Да, исторические. Вот на фоне сайта «Москва, которой нет», честно говоря, утрата мной и моими детьми некого кодомского Венеза, а также какого-то загадочного анисинского фаянса, который тоже имеется в этой книжке, мне представляется разговор об этом просто в какой-то мере кощунственным или смешным, если попытаться настроить себя на юмористический.
Да, я думаю, что вас не все поймут, но я потом вам скажу, почему не все, потому что вашу статью начальство тоже, видимо, трактовало слишком серьезно. Татьяна Малкина, Галина Хованская, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода в программе «Время политики» после 10 вечера в прямом эфире. Итоги октябрьских региональных выборов в России обсуждает политолог Александр Кынев и Дмитрий Орешкин. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Выборы в России 11 октября прошли с массовыми нарушениями, заявляют в Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». На выборах в Мосгордуму, в частности, зафиксированы такие нарушения, как вброс бюллетеней и организованное голосование по открепительным удостоверениям, сообщили в Ассоциации. В дагестанском городе Дербент прошел митинг сторонников оппозиционного кандидата на пост мэра имама Яралиева. Собравшиеся требовали отмены итогов голосования на выборах мэра 11 октября в связи с нарушениями. В Сунжинском районе Ингушетии убиты, по последним данным, 7 боевиков, погибли 3 милиционера. Перестрелки с вооруженной группой численностью от 10 до 30 человек продолжаются в течение всего дня в лесу между станицей Нестеровская и селением Берт-Юрт. В Москве начались закрытые российско-американские консультации по противоракетной обороне в преддверии визита госсекретаря США Хиллари Клинтон в Россию. Лауреатами Нобелевской премии в области экономики в этом году стали граждане США Элеонор Остром и Оливер Уильямсон. Число жертв взрыва на северо-западе Пакистана превысило 40. 45 человек ранены. Большинство погибших – мирные жители. По данным полиции, смертник предположительно хотел подорвать военную автоколонну. В Вильнюсе при взрыве в штаб-квартире Литовской социал-демократической партии пострадал один человек. Северная Корея сегодня осуществила запуск 5 ракет малой дальности. Об этом сообщает агентство со ссылкой на южнокорейские СМИ. В Москве сегодня в возрасте 50 лет скончался известный российский кинорежиссер Михаил Калатазишвили. Транспортная прокуратура проводит проверку медицинского обеспечения полетов в авиакомпании «Сибирь». 10 октября в Германии пилот этой компании был снят с рейса Франкфурт-Новосибирск из-за наличия алкоголя в крови. Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе призвал действующего президента Михаила Саакашвили признать вину за развязывание войны в Южной Осетии в августе прошлого года.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Галина Хованская и журналист Татьяна Малкина, сегодняшние мои гости. Мы обсуждаем итоги московских выборов и, в общем, уже поговорили о будущности московского градоначальника. Но тут в перерыве, как сказала Татьяна, пожалели Юрия Михайловича, потому что, собственно, даже не столько его, сколько чего нам предстоит после него. Потому что кто будет наместником, не знаем, а наместник будет явно делить и переделывать. А это всегда, в общем, в России надолго, а главное, непредсказуемо. Вы можете... Да-да-да, да, Галин. Я сейчас еще раз напомню телефоны наши. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Да.
Я хочу сказать, что все-таки оставаться на одном месте в этой властной структуре, на первом месте столько лет, это крайне опасно. Понимаете, это застой жуткий, это коррупция. И хотя сейчас начали покусывать, да, где-то начальника ГУИСа арестовали за откаты, которые он брал в Тверском районе, где-то сотрудника жилищного управления в Северном округе прихватили на взятки. Но я хочу сказать, что многие люди просто боятся, потому что когда Конечно. Ко мне приходят и начинают говорить, что вот из меня вымогают 10 тысяч долларов за квартиру, чтобы, значит, предоставить более-менее приемлемый вариант, я говорю, вы мне напишите. Ответ, знаете какой? Галина Петровна, я боюсь, они мне совсем ничего не дадут. Они меня перенесут на другой год и предложат квартиру, от которой я заведомо откажусь. А как вы знаете, в московском законодательстве после отказа от энного числа вариантов вас просто снимают с очереди. Вот и все. Понимаете, тоже норма, к сожалению, совершенно незаконная, не предусмотренная законодательством федеральным. Но наши депутаты уже пошли дальше. Они не только ухудшают то, что было в Москве, они нарушают уже и федеральное законодательство. И отклоняют представление прокуратуры, ежели таковые появляются. К сожалению, вот это вот реальность такая. И активность самого депутатского корпуса, она стремится к нулю. Ну, сейчас еще больше это будет процесс виден.
Ну, это, по-моему, генеральная
тенденция. Потому что вносят все законопроекты в основном, да, правительство Москвы вносит проекты, которые удобны чиновникам. И, к сожалению, этот процесс вот сейчас... Остановить уже нельзя, невозможно. Еще на 5 лет вперед мы обречены смотреть, как это все будет.
Причем неважно, кто будет в правительстве Москвы.
Да.
Потому что
да.
Вот эта дума, как я понимаю, уже заранее готова.
Готова.
Потому что
одобрять
все,
что угодно.
Коммунисты там погоду вряд ли сделают.
Погоду не сделают, да.
Так что вот дожили, а мы теперь жаль. Всего 3, хоть мы коммунисты, хоть...
Да, да, у нас тут слушатели говорят, поздравляем с победой, коммунисты, да.
Галина Петровна, безусловно. А вот что делать этим людям, которых я совершенно не берусь упрекнуть вот, жертвам коррупционной системы городской? Да? Что им делать для того, чтобы защитить свои права, отстоять свои права?
Вы понимаете, я не могу давать им советы, я не могу людей заставить, но я готова была всегда им помочь, если бы они все-таки проявили какую-то твердость. И у меня такие факты были.
А у вас, как у депутата, была возможность, бог господи, да что тоже договорились, защитить?
Ну, то есть довести до конца эту историю, защитить.
Вы знаете, я, в общем-то, 15 лет своей жизни, на самом деле больше, где-то с 90-х годов, вот с первых выборов демократичных в Верховный Совет, занимаюсь правозащитной деятельностью в жилищной сфере. До городской думы я еще была депутатом райсовета первого демократического, так что я уже в политике, ну, с 89-го года 20 лет, из них 15 в Государственной Думе, а до этого в Московской Городской Думе.
Это не обязательно означать положительный ответ.
Мне удавалось помочь людям. Да, я не имею права ходить в суды, но мы выигрывали суды. В свое время мой избиратель выиграл по незаконно поднятым ставкам оплаты за жилое помещение суд у правительства Москвы. И тогда визжал один из теперешних кандидатов, а теперь уже наверняка депутатов Московской городской думы. Отзови свой иск, это ты. Вот. Дальше мы выиграли дело в Конституционном суде по приватизации. То есть у меня есть факты, когда люди ко мне приходят и просто хотят, чтобы им подсказали.
То есть это делаемо, иными словами.
Да, да.
Это не то, что вот такая безнадёга.ру, когда вот ходи, все равно вас пальцы катают.
На всех своих встречах в период избирательной кампании я рассказывала, что мои главные помощники в реализации ваших прав – это Верховный суд, только Верховный. Хотя, может быть, Григорий Алексеевич Явлинский теперь считает, что его мечта о независимой судебной системе на уровне Мосгорсуда, которая вот приняла решение о снятии меня с регистрации, сбылась эта мечта. Но Верховный суд помогает очень часто, давая свои разъяснения. Реже, но тоже помогает Высший арбитражный суд. Потом, как вы догадываетесь, Конституционный суд и прокуратура. Но, как правило, не Москвы. Приходится доходить до прокуратуры России. Вот только на таком уровне удается где-то пресечь нарушение законодательства, а где-то помочь конкретным гражданам в их конкретных делах в судах.
Но граждане должны для этого дергаться, трепыхаться,
Да. И, стучать, к сожалению, вот кричать, таких немного. Активных немного.
Вон некоторые наши слушатели уже пишут, что большинство гражданского медперсонала Москвы главврачей обязали голосовать по месту работы через открепительные талоны. Свободный выбор – это в том числе и свободная дискуссия до выборов. Если бы делали дебаты с Лужковым на телевидении всерьез, то рейтинг Лужкова и единороссов был бы ниже 20. Виктор из Москвы. Вы же сами хотели, чтобы к вам понаехал всякий сброд из провинции. Вот и получили. Что имеет Борис из Бряса? Я тоже не поняла. Так, давайте, наверное, послушаем наушники, пожалуйста. Сергей, Московская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Хотелось бы услышать мнение гостей в студии по такому тезису. До тех пор, пока в России не пройдет люстрацию, выборов не было, нет и не будет, потому что силовики и бывшая партномагатура и приближенные к высшим органам власти просто в едином порыве захватили все и власти, и отрасли, экономики и прочие выгодные отрасли, я имею в виду экономики. Вот, хотелось бы услышать, поэтому вот, то есть, понимаете, то есть...
Ну, вот, поняли, Сергей, да, спасибо.
Угу. Ну, Сергей, я вам могу сказать, что выращено новое поколение единороссов, которые с искренней убежденностью считают, что все правильно, что так и должно быть, что должна быть единая и неделимая вот одна партия, которая давляет над всем. Но это, конечно, заблуждение, которое с годами пройдет, но на сегодняшний день я сталкиваюсь с такими представителями партии «Единая Россия», так что дело тут не в иллюстрации. И в старых кадрах успели вырастить новые поросли уже вот как бы вышла на сцену?
Новая поросль, во-первых, не вся такая, а во-вторых, все-таки закон о иллюстрациях, это вообще, как показывает мировой опыт, не то чтобы обширный, но зато драматический. Mm-hmm. Это вопрос, пожалуй, что сравнимый по сложности с вопросом о смертной казни. Mm-hmm. В нашей стране это все равно, что предложить вырезать тех, кто выше колеса, во-первых, потому что уже вон Сергей предложил так много признаков для отсечения, что в результате просто практически по году рождения можно действовать, особенно учитывая, что те, кого Сергей хотел бы подвергнуть действию закона о иллюстрациях, в свою очередь уничтожили большую часть других. Поэтому, что тут делать? Вот в таком несчастном
живем стране. Тем более, как считается, и об этом обычно говорят, что делать это нужно детям, разбираясь с собственными отцами, а не внукам.
Да, и, в общем, уже ясно, что поздно.
Во всяком случае...
Не факт, что нужно, и в любом случае поздно.
Да, но, в общем, все это довольно спорно. Видимо, действительно опоздали. Михаил Андреевич, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. А у меня дочь голосовала за Единую Россию. Она в библиотеке работает. Там это все определено уже заранее. Так, а у меня одна знакомая, она голосовала за коммунистов. Так что все совпадает.
Угу. То есть вы нам просто подтверждаете. Дочь-то за Единую Россию голосовала. Почему? Она вам объяснила?
Нам с вами понятно, понимаете?
Мне непонятно.
А вот вам она как-то объяснила?
Может, сказал, папа, по зову сердца пошла, я проголосовала за Единую Россию.
Это понятно. Что вы хотите, чтобы она без зарплаты осталась?
Понятно. Понятно, Михаил Андреевич. То есть в библиотеке она должна была голосовать.
Спасибо, Михаил Андреевич.
Я об этом же и говорила.
Само по себе удивительно, что библиотеки-то еще существуют. Тоже.
Да, потеря работы в период кризиса – это страшное дело, поэтому... Активность.
У нас кризис всего года, а избиратели себя ведут так, и все хуже даже, я бы сказала, в этом смысле.
Нет,
уже давно.
В этом избирательном цикле они, конечно, показали себя.
Владимир, Воронежская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, да. Анна, многоуважаемая мною. Добрый вечер, госпожа Хованская, добрый вечер, Малкин.
Здравствуйте.
Я как раз представитель, так сказать, провинциального сброда, я из Воронежской области, о котором заявил, да.
Зачем же про себя так?
Я хотел сказать следующее. Вот вы сомневаетесь в итогах выбора, а мне кажется, ничего удивительного в том, что Единой России нет. В каком плане? Я с критической точки зрения. А подавляющему большинству москвичей созданы такие условия жизни, паразитические в основном, что они вполне довольны тому положению вещей, которое существует в Москве. Когда у нас зарплата 5000, там 50 за аналогичные выполненные работы. И все прекрасно понимаете, прекрасно знают, что у нас, в принципе, деньги-то какие? Сырьевые, нефтяные газы, все нефтяные газовые компании зарегистрированы в Москве, все работают по господину Лужко. То есть можно ничего не производить. И жить прекрасно, великолепно.
Принят закон, что теперь будут налоги платить там, где добывают.
Да. Самая главная беда...
И это не Воронеж, увы.
Да.
Что этот паразитизм просто затягивает. Я в том году был в Берлине, в Германии, и переводчик сказал, я был просто поражен. Вы знаете, что население Берлина сокращается? То есть нет смысла жить в мегаполисе, когда качество и уровень жизни примерно одинаковый. Вот я... Прямо аплодирую госпоже Меркель, не только Меркель, но и всем предыдущим канцлерам, которые развивают всю страну. Они закачивают бесконечно, бессмысленно деньги в такие мегаполисы. Допустим, там нет такого.
Да, спасибо. Ваше мнение нам ясно. Хотя не хотелось бы, чтобы провинция на кулачках воевала с Москвой.
Но я могу сказать объективности ради, что впервые московский бюджет дефицитный реально. Потому что до этого он искусственно показывался дефицитным для того, чтобы... есть своя техника, там можно было взять кредиты на льготных условиях, а сейчас он реально дефицитный. Так что, Владимир, сильно не завидуйте. Где-то около 40% проседает бюджет, и, не дай бог, начнется наступление на социальные программы.
И, в общем, Владимир, конечно, тем как... Есть люди, которым в Москве живется плохо, и уверяю вас, если мы начнем сравнивать качество бедности, мы довольно быстро обнаружим, что оно примерно одинаковое.
Да, и пенсионерам не позавидуешь. Это не важно, да. Даже с лужковской так называемой надбавкой.
Лариса вам пишет. Уважаемая Галина Петровна, голосовал за вас. Кто же теперь нас будет защищать в Мосгордуме и разъяснять жилищные законы? Ну, как будто Галина Петровна...
Единая Россия.
Ну, во-первых, Единая Россия будет, но Галина Петровна из Госдумы еще никуда не ушла.
Да.
Обстановка на участке была очень неприятная. Милиции было больше, чем голосующих. За столами сидели высокомерные тетки. Подумала, что, наверное, из управы. Так и оказалось. Больше голосовать не пойду.
А вот это вот все-таки напрасно, такой, понимаете?
Вы боролись, видите?
Все-таки я считаю, что надо... Вот виноваты и мы, в том числе те, кто не пришел. Я не себя имею в виду, потому что я всегда голосую, тем не менее. Я считаю, что все-таки мы меньше оставляем шансов для фальсификации, когда приходим и голосуем как угодно, да, против всех, там, делая бюллетень недействительным. Но мы не даем возможности использовать наш бюллетень.
Галина Петровна, ну подождите, мне все-таки кажется, что вот один уровень разговора – это разговор о фальсификациях, которые, с одной стороны, как утверждают, всегда были и всегда будут, с другой стороны, слухи о них сильно преувеличены и прочее. А другой уровень разговора – это о качестве выбора, который должен был быть совершен. Вы мне скажите, если, упаси бог, завтра случатся выборы мэра, вы мне скажите, за кого мне идти голосовать? Вы видите какую-нибудь такую фигуру? Я пойду и клянусь, я приведу всех, я просто буду, да, по улицам за избирателями гоняться. Икру красную стану раздавать на собственные деньги. Вы мне скажите, где эти люди, где эти прекрасные представители оппозиции или не оппозиции? Да наплевать мне вообще, какую партию они... Где вот, где два-три...
Эти крупные, замечательные хозяйственники,
да,
которые...
Или вот, политика.
Где, или да, политики.
Кто угодно. Вот за кого? Скажите. Я вам обещаю, вот здесь торжественно при свидетелях.
Ну, пока вам не бессмысленно что-то говорить, потому что выборы у нас отменены. У нас кандидата представляет известно, да, кто... И Дума, естественно, вот в этом составе, она просто проголосует за любого.
Ну хорошо, пожалуйста, предложит. Давайте не будем говорить о мэрах, действительно, я сама себя подставила. Вот да. За кого мне надо было, кроме вас, голосовать на выборах в Мосгордуму?
Ну, вы знаете, вот у меня был еще список людей, которых я лично предложила, и за которых я несла ответственность и моральную, какую угодно, да. Этот список был невелик в нашем списке «Справедливой России», да. Но все-таки вот вместе со мной это было 7 человек.
Конечно, всегда есть некоторое количество
людей. Один из них, кстати, в Северном округе, который я всегда представляла в Москве, набрал очень приличный процент в такой ситуации. 9% он получил. Это очень большой процент.
Кстати, говорят, что кто-то там из коммунистов проехал. Если он прошел, забыл, как фамилия, тоже говорят, человек приличный.
Но это наша последняя надежда коммунистов теперь, что ж.
Из троих.
Улас набрал 11% голосов, тоже у меня в Северном округе. По-моему, у него второе, что ли, место.
Зинаида, в контексте вашего некоторого юрнического настроения, Татьяна, нам пишет, наши основные мужчины, Дмитрий, Владимир и Юрий, голосовали без жен, в одиночестве. Жалко ребят. Василий, Вологодская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот недавний слушатель сказал, что его дочь голосовала за Единую Россию, и это понятно, потому что она без зарплаты будет оставаться, что ли, и вы тоже согласились с ним. Но вот мне хотелось бы спросить, а почему, собственно, бюджетники останутся без зарплаты, если проголосуют не за Единую Россию, а, например, за Яблоко?
Хороший вопрос.
А вы как на него отвечаете, Василий?
Так, тут же нет прямой связи. Это я отвечаю так, что они просто боятся. Они боятся.
Так в этом и есть главное, что все боятся. Вот этот страх, который больше, чем все остальное. Страх.
Потерять зарплату в период кризиса – это страшно.
Другой вопрос, но все равно тоже есть пределы, и как квалифицированного педиатра не уволят бюджетного, потому что кто-то должен лечить сопливых детей.
Библиотекарь элементарно,
вот
учителя элементарно.
С учителем я бы не стала
тоже, а кто на библиотекарскую зарплату пойдет?
Да, и кто пойдет, да.
Ну, другое дело, что будут мотать нервы.
Понятно, что страх существенно более сильный и важный фактор. Это такой почти генетический страх.
Конечно, да, согласна.
Мне всегда всегда казалось, что все-таки действительно времена не те, и во всяком случае уж точно мы не говорим о нефти или распиле, там, не знаю, Северного округа столицы, в прямом смысле этого слова. И понятно, что нет угрозы жизни, здоровью, понятно, да, телесной целостности. Есть угроза, скажем так, настроения, нервотрепки. И то, в общем, скорее мифическое. Потому что, ну что, ну, скажут, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да. Но страх, он гораздо сильнее, он совершенно это как бы такой живет
и побеждает. В Вологду ездил поддержать нашего кандидата в мэры города от «Справедливой России». Меня встречают, и очень скучные лица у встречающих. Я говорю, в чем дело, что случилось? Да вот за 2 часа до вашего прилета сняли нашего кандидата.
Можно было не лететь.
Да, можно было не лететь. Ну, вот такие дела. И потом судебные всякие разбирательства не помогли. Вот в моем случае все-таки Верховный суд не позволил создать такой прецедент, что кандидата, который, отвечая на вопросы на встречах с избирателями, отвечает грамотно, профессионально, что он якобы дает юридические консультации, которые нельзя получить в другом месте. Но вы понимаете, абсурдность вот этого обвинения, она, очевидно, была в Верховном суде показана и доказана, потому что, на самом деле, подобный же иск я имела в 2003 году от господина Лысенко, когда я баллотировалась в Государственную Думу первый раз. То же самое. Но тогда Мосгорсуд сегодня отклонил этот иск.
Сергей Митрохин сказал, что вас восстановили по кремлевскому звонку.
Ну, конечно, да, безусловно.
Да, понятно, конечно.
Дело в том, что если бы меня не восстановили, то любого более-менее профессионального кандидата в депутаты можно было бы снять по этим основаниям. Вот и все. Вот ответ Митрохину.
Московская область, Мария Николаевна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Я рядовой избиратель, и вам специально позвонила, чтобы выразить свою такую благодарность работе Галине Хованской, как она молодец, ответственно относится и добросовестно, с большим уважением к нам, избирателям. Вот мы ей доверяем, и она, соответственно, честно исполняет свою работу. Но вы меня ради бога только извините, а вопрос у меня вот какой. Галина Петровна, так вы теперь у нас вот депутат Госдумы или...
Я остаюсь депутатом Государственной Думы, избранной москвичами.
Так что не волнуйтесь.
И никуда я не исчезаю из вашей жизни. Вам спасибо большое. А вы знаете, какой у меня всегда девиз моих избирательных кампаний, Марина Николаевна? Угу. За каждого из вас.
Спасибо вам большое. Здоровья и бабьего счастья.
Бабьего счастья. Бабьего счастья особенно хорошо. Смотрите, Галина Петровна, хотя бы, вы смотрите, сняли кандидата и прочее, я вдруг думаю, мы как здесь зажрались, это маргинальные какие-то, не прошедшие в Мосгорсуд. Да. Думаю, депутат, выгнанный из эфира журналиста, писатель какого-то тоже
маргинального,
да, радио. Но смотрите, мы же тут в Москве сидим. В Сибири нас, наверное, уже не сошлют.
Да, похоже, нет.
Вот, видите, сложно. Что, ну что, ну, снимут кандидата, ну, не пустят, ну, эфир, ну, прикроют. Ну, все же в порядке, бабе счастье.
Бабе счастье, да. Тут вас, кстати, спрашивают, а все-таки почему вас прикрыли? Я, значит, рассказываю тем нашим слушателям, которые, может быть, не видят ТВЦ и не очень понимают, о чем мы говорим.
А таких Татьяна, много, я уверена.
Татьяна вела программу «Ничего личного». Это программа такого интеллектуального, дискуссионного характера, когда разные умные люди обсуждали разные темы, от образования до культуры, от истории до литературы. И, ну, в общем, почти не касались политики практически. Ну, или вот в прямом смысле не касались политики. И 16 сентября появилась вот эта самая статья, которую мы сегодня поминали в газете. Газета-газета, да?
В ГЗТ.
И она, собственно, была посвящена скорее даже москвичам, с моей точки зрения, чем господину москвичам. Лужкову, ну, который удостоился некоторых нелицеприятных определений в этой статье. Так вот, выпуск следующий. следующей программы ничего личного в эфир не вышел, объяснений никаких дано не было. Я, конечно, сегодня, хоть как представитель маргинального радио, но все-таки как журналист позвонил вашему начальству. Да, ну. Значит, генеральный директор канала ТВЦ Александр Пономарев сказал следующее. Проект существовал на канале непросто. Он был не для массового зрителя, а скорее для интеллектуалов. Проект не дешевый, и мы решили, что канал не может себе больше позволить его. Точка. Потом я поговорила еще с некоторым количеством людей на канале, и вот один из топ-менеджеров, близкий к руководству, сказал мне следующее. Можно иметь какое, цитирую, угодно отношение к мэру и, разумеется, высказываться, позволяя себе заподозрить медицинский диагноз у градоначальника, да, такая цитата есть в этой статье, но только в этом случае нужно покинуть канал московского правительства. Вот, Татьяна, вам ответ.
Спасибо, наконец-то я удостоилась ответа, а то так это все было.
Существующие, кстати, на деньги налогоплательщиков.
Да, ну, слава богу, я не работала на канале московского правительства по контракту.
Программа выходила программа в эфире московского.
И, в общем, честно говоря, была у нас любовь без радости, разлука будет без печали. Но, конечно, ужасно жаль, там, просто возможности говорить с умными людьми не... Ну, понятно, да, не размениваясь на гадости и глупости, за счет которых вынуждены существовать средства массовой информации, такое как телевидение. И это была, конечно, привилегия и радость. И очень жаль записанных передач, которые...
Ну, я так поняла, что записанные в эфир выйдут.
Думаю, что нет, потому что это означает, что им придется заплатить нам деньги.
Ну, вот это я не знаю, но я задала вопрос, мне сказали, что все, что записано, кажется, в эфир появится. Но не буду
хорошо, потому что у нас были замечательные гости и хорошие темы.
Москва, Галина Николаевна, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Звонок.
Да. Здравствуйте. Я хотела с Галиной Петровной поговорить.
Давайте.
Вы знаете, Галина Петровна,
давайте,
это вот я вас называю госпожа Хованская, а вы меня называете бабушка.
Почему?
Бабулька. А я не знаю, почему. Вот мы ваши избиратели. Почему вы нас все время называете бабульками?
Вы знаете, вы, наверное, одного возраста со мной, судя по голосу.
Может быть.
Я говорю о очень пожилых людях, которым далеко за 80.
Но
я так чувствую.
Но все равно они не бабульки. Они, может быть, не хотят, чтобы их так
называли. Ну, москвички, хорошо.
И теперь еще, знаете, Галина Петровна, вот вы сказали, что вы трижды выбирались в Думу.
Да.
В городскую Думу.
Да.
При вас... Наш мэр достиг таких высот и заработал такие деньги. Что же вы-то делали раньше?
Вы знаете, основную часть капитала семейного за последние 4 года приобрели. Посмотрите книжку Бориса Немцова, вы увидите там схему даже роста благосостояния семьи. Так что вот простой ответ. Книжка, она раздавалась у метро, и можно было получить спокойно совершенно. Ну, сейчас госпожа Батурина и господин Лыжков, по-моему, подали иск, да, в суд,
да
по поводу этой книжки.
Это книги итогов этого доклада, да.
Да, так что вот, Галина Николаевна, посмотрите, о росте благосостояния. Ну, я 6 лет не являюсь сейчас уже депутатом городской думы. Как раз на эти годы пришелся пик роста благосостояния.
Ну что ж, я вас благодарю. У меня есть слабая надежда все-таки встретиться и, может быть, обсудить какие-то иные выборы. Мы, может быть, до них доживем, они будут менее грустными.
Нет,
Татьяна.
Скорее о бабьем счастье.
О бабьем счастье будем разговаривать. Ну, хорошо. Благодарю вас, Галина Хованская, Татьяна Малкина и вас, уважаемые слушатели. Микрофона была Анна Качкаева. Итоговый выпуск программы «Время свободы» проведет Андрей Шарый. В нем несколько тем. В России подведено итоги дня выборов. В Праге открылся очередной форум 2000-х. Люди ведут умные разговоры о политике. В Армении и Турции со смешанными чувствами оценивают соглашение о нормализации отношений. Время свободы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Избирком ушел в подполье. Скандал на выборах мэра подмосковного Воскресенска.
Комментарии экспертов.
Россия и Китай – партнеры или соперники? Об этом директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
В блогах «Свободы».
Возможно ли гражданская война до победного конца?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».